Да, слава нашему Господу. У нас сегодня такая тема, ой, что будет? Как что будет? Какая у нас будет реакция? Потому что тема должна встряхнуть наше мышление. Потому что у нашего мышления уже устой. Знаешь, что такое устой? Устоялось. А мы сегодня должны будем обратить внимание, что неправильно устоялось. Откуда такое? Ну, что было понятно, пока не по теме, да? Двое идущие в Эммаус. Вот они очень интересную такую вещь сказали. А мы думали было, что вот он. Откуда вы нарисовали себе такую картину? Из Писаний. А кто вам такое говорил? Ну, нам проповедовали по Писанию. И мы рассуждали с такими же людьми, как и мы. И точка зрения наша совпала. А он говорит интересную такую страшную фразу, правдивую. Несмысленные и медлительные, чтобы веровать всему, что написано. Почему, говорит, у вас по-другому? Почему у вас такое поврежденное мышление? Поврежденность мышления зачастую это выгодность мышления. Выгодность – вопрос, кому выгодность? И почему выгодность? Вот сегодня мы об этом будем говорить. По-другому. Необходимые условия для получения обетований. Вот обетования, чтобы получить, должны быть какие-то условия. Условия необходимые. Соблюдение этих условий гарантирует, что обетования будут получены. Несоблюдение этих условий покажет, что обетования ты не получишь. По-другому. Необходимые условия для получения обетований Псалма 90-го. О-о! В 90-м псалме обетования, правда? И очень много, и очень глубокие, очень интересные, очень такие нужные, необходимые, ну и прочие вопросы, можно сказать, по этому поводу. Но необходимые условия. Если эти условия не будут соблюдены, то будут проблемы. Когда-то Иисус сказал такую интересную фразу. Он сказал ее к уверовавшим в Него ученикам. Вот когда Он говорил в одни плоти, то уверовали не все, но определенное количество уверовавшие. Вопрос возникает. Это из число Его учеников уверовавшие или уверовавших, потому Он называет уже учениками? Хоть так, хоть так. Вопрос сейчас не здесь. Тогда Он говорит к уверовавшим в Него ученикам. Если вы пребудете в Слове Моем, не побудете, зайдете и выйдете, а пребудете, останетесь и примените для себя. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Не будете называться, а будете являться таковыми. Только в этом случае вы можете познать истину. А истина, говорит, это Я. Слово «познать», ну, мы сегодня с вами немножко коснемся этого вопроса. Познайте истину, и только после этого истина вас сделает свободными. Раньше этого вы свободными не станете. Поэтому, если мы по каким-то причинам, в каких-то вопросах не являемся свободными, другое место Писания говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными, да? А есть другое место еще Писания. Если Сын освободит, то вы истинно свободны будете. А если не истинно свободны, значит, Сын не освободил? Ну да, ну напрашивается, виновный есть уже, на кого есть спихнуть ответственность. Вот Он не освободил, вот потому мы не истинно свободны. Он говорит, не, этот номер не пройдет. Истинно свободные при одном условии. Истинно назвавшие свое духовное состояние. И истинно пожелавшие освободиться. Потому что бывает, люди притворно хотят освободиться. Частично хотят освободиться. Поверхностно хотят освободиться. Хотят освободиться от того, что им докучает, что их позорит, что выходит наружу. Вот от этого хотят освободиться. А выгодные вопросы для каких-то Для чего? Ну, выгодные грехи. Что такое выгодные грехи? Это с которых какие-то прибыли человек имеет. Какие прибыли? Наслаждение, удовольствие, авторитеты там и прочие, прочие, прочие вопросы. Это не обязательно сексуальные вопросы. Любые. И получается, человек от каких-то вопросов освобождается, так человек говорит, все, хватит, дальше уже не надо, дальше не надо. А почему не надо? Ну как, а как без этого можно жить, без того, без чего надо освободиться? Вернее, от чего надо освободиться? Вот сегодня было зачитано такое интересное место, Псалом 60, я там некоторые детали думаю, вот это здорово, во, интересно. А тот, кто читал, он же не знал, о чем я буду говорить. А я не знал, что он будет это читать, но я потом покажу, какую тему для сегодняшнего дня нам определил наш Небесный Отец. В 60-м псалме, ну, такая фраза есть. 60-й псалом, 5 стих. «Доживу я вечно в жилище твоем и покоюсь под кровом крыл твоих». 8-й. «Да пребудет он, ну, царь, вечно пред Богом, заповедуя милости истине, охранять его». Эти вопросы у нас будут сегодня в теме. Заново. «Да живу я вечно в жилище твоем». О, а кто тебе мешает там жить? А почему ты говоришь, да живу я вечно, значит, ты чувствуешь, что ты недолго там будешь, да? Ты выйдешь оттуда наружу опять? Почему, почему, почему? «И покоюсь под кровом крыл твоих». Интересная вещь. А что, евреи в стране Израиля покоились под крылами его или не покоились под крылами его? Мы сегодня с вами увидим, что они, оказывается, не покоились под его крылами. Да, знаем, нет, не знаем? Дело в том, что мы сегодня-то будем разбирать не о народе Израиля, а сразу будем разбирать о самих себе. А мы покоимся под крылами его? Ну да, 90-й псалом так написано. Что там написано, ты не спеши. Давайте не будем спешить, что там написано. Мы поспешим, какие там условия для получения вот этого написанного, что мы хотим. Потому что бывают такие моменты. А почему, говорит, нас не сопровождают то, что в 90-м псалме написано? А потому что мы нарушили условия для получения того, что должно нас сопровождать. Мы нарушители. Ну, сегодня мы с вами увидим, порассуждаем об этом. «Доживу я вечно в жилище твоем и покоюсь под кровом крыл твоих». Эта фраза звучит так, что, оказывается, можно находить покой не только в Боге. Как? Очень просто. Ну, это будет покой или не будет покой? Относительный, ложный, временный, на какое-то мгновение. Знаете, условный такой. Вот есть спящий на вершине мачты, он, знаете, в покое, да? И эту мачту гоняет на корабле, потому что на океане шторм то туда, то сюда, понимаете. Зачастую мачта черпает воду. И если там в этом гнезде, ласточкино гнездо называлось, я забыл еще, воронье гнездо, кажется, называлось. Вот смотровая такая, вот туда залазишь, корзина. Если там ты не привяжешь себя, то когда начнет трепать корабля, буря, то ты оттуда выскочишь, вылетишь. А если так наклонит корабль, что мачта черпанет воду, ну, гляди, что тебя волна оттуда вымоет. Так что там надо быть привязан. И вот, говорит, как спящий на вершине мачты. Странно. Покой у человека. Спит на вершине мачты. Если посмотреть, знаете, странный покой был в 7-й церкви, книге Откровения, помните? Не холоден, не горячий. Не знаешь, что ты ни в чем... А ты говоришь, что ты ни в чем не имеешь нужды, не зная о том, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Советую тебе купить. Практически, ну, сонное такое состояние, знаете. Сонным состоянием, настроением обычно еще называют отсутствие всякого присутствия. Человек здесь физически, но внутренне его здесь не существует. Какие-то там обязательно должны быть проблемы. Так, здесь дальше фраза говорится. «Заповедуй милости и истине охранять его». Что делать? «Заповедуй». Значит, это обращение к Богу Отцу. Ну, так для меня звучит. «Заповедуй милости и истине охранять его». По-другому. «Заповедуй милости и истине гоняться за ним, чтобы поймать его и оградить его». Ну, так здесь не написано. Но в практике евреев, их жизни, и в практике сегодняшних христиан, получается, гоняйся за народом своим, чтобы уберечь их. Как это так? Вот сегодня у нас об этом разговор. На открытый. Да, разговор. Это вопрос сегодня для каждого из нас. 90-й псалом. Мы сегодня его выборочно будем читать. Мы будем читать не обетования, какие мы хотим получить с 90-го псалма, а мы сегодня будем читать необходимые условия в 90-м псалме. Обетования мы отодвигаем немножко в стороночку. Мы ими не игнорируем, но что вы. Обетования все любят. А условия? В одном из псалмов есть интересная фраза. Псалмопевец говорит, Давид говорит такую деталь. Чем я воздам тебе? Ага, интересно, ты человек, хочешь что-то и чем-то воздать Богу. Хорошая мысль. И говорит, чашу спасения приму. Получу или приму? Разница есть, правда, нет? Получу, это мне дают. Не получу, мне не дали. А приму это, мне дают, если я протяну руки и возьму ее. Позвольте, и получается, Бог за нами что, будет бегать и чашу спасения предлагать? Возьми. Да, будет. Почему так? В седьмой церкви Откровения он пришел. У Иоанна он говорит, если любите меня, будете возлюблены отцом, и я явлюсь сам. К седьмой церкви книги Откровения он тоже явился сам. Но когда смотришь на состояние внутри церкви, там ничего не видно и близко, что они возлюбили Его. И не видно, что Бог возлюбил их потому, что они возлюбили Сына Божьего. Не видно. Он пришел их, понимаете, от спячки духовной поднимать. Явился сам. Да получается, он пришел, знаете, как для меня звучит? Я даже не знаю, как правильно выразить эту мысль. 5 неразумных хоть пошли к нему, чтобы купить. Помните, 10 дев, да? 5 неразумных все-таки пошли купить. Позднее прозрение, слишком позднее, ничего не поможет. Мы сейчас не разбираем. Поможет, не поможет. Кто-то немножко, если раньше пробудился. 5 неразумных все-таки пошли к нему, правда, да? А седьмая церковь вообще никуда не идет. Припеваючи в своих глазах живет. И он уже с заставкой к дверям церкви прибыл. «Купи у меня твое состояние. Жалок не шлепнак. Советую тебе купить. Купи. Знаете, как это звучит? А мы подумаем, мы еще примем чашу спасения, да или нет? Ведь дело в том, что мы с вами не знаем, какая реакция была у этой церкви, когда они получили послание Иисуса Христа, написанное рукой Иоанна, и Иоанн с острова Патмос отослал это послание. Да? Ведь нам неизвестна реакция. А мы сейчас с вами остановились на моменте, когда в одном из псалмов, кажется, Давид говорит, «Чем воздам тебе? Чашу спасения приму». Получается, эта фраза звучит так. То это от послания Иоанна примем. И все стоящему у дверей, двери отворим, чтобы он вошел. И когда он войдет, мы примем его приглашение и предложение о том, что наше состояние вот такое. И мы у него купим и золото, и одежду, и глазную мазь. И помазав глаза, мы скажем, да, точно, правильно он сказал. Мы ему, правда, уже доверились. Мы сейчас не здесь, мы сюда в 90-й псалом идем, хорошо? Итак, обетование. В 90-м псалме стих 1. Условия для получения обетования. Обетования не трогаем. Условия. Необходимые. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. По-другому. Если он живет и уживается под кровом Всевышнего, и если ему живется под сенью Всемогущего, только тогда он сможет покоиться. Дальше я не двигаюсь. Мы сюда будем постоянно возвращаться. Куда? Сюда. В 90-й псалом, к другим стихам. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Вопрос. Народ Израиля, живущий в Палестине, на ту единицу времени, когда писался 90-й псалом. Народ Израиля, живущий в Палестине или в стране Израиля, теперь она уже страна Израиля, на момент, когда уже Иисус Христос пришел. И вот он ходит, проповедует и подводит итог или итоги за 3,5 года своего служения. Значит, лет 30 он начал, в 33 с чем-то он заканчивает свое служение. И вот он подводит итоги. Он подводил итог каждый день. Ну, это хорошо, это может быть не очень хорошо. А почему? Ну, подожди, Господи, ну сейчас мы не готовы, но впереди еще 3,5 года. Глядишь, мы исправимся. Вот я что имею в виду. И поэтому, когда он уже заканчивает свое служение, его сейчас вот он вот смотрит с горы, вон он, Иерусалим, и вот он подвел итог всего Израиля, подвел итог Иерусалима, подвел итог чего-то. Вот теперь вопрос. Вот на эту единицу времени, когда это случается. Вот, видать, он со слицы сошел, и тут ему осленка дали, потому что Священное Писание в одном месте говорит, вот на ослице и на молодом осле, на двух сразу не получится. Значит, очередность должна быть. На сыне подъеремной, на осла положили одежды. И есть места Писания, которые говорят, что он на осле приехал в Иерусалим. Но если внимательно исследовать, то мы придем с вами к заключению, которое сказали большие пророки, на ослице и молодом осле. Звучит так, что он на ослице подъехал к горе, пересел на осленка и на осленке приехал в Иерусалим. Но это уже детали, ладно? Ну, написано, что он должен был на ослице и молодом осле. Значит, обязательно должно было быть. Если на осленке с горы в Иерусалим, значит, на ослице от того места, где их взяли, осла и ослицу, до момента вот этого. Где-то же на ослице надо быть. Сидеть же надо было где-то. Поэтому давайте включать мозги и думать. Так. И вот он теперь смотрит на народ Израиля, той единицы времени. А теперь у него такие глаза интересные. Знаете, какие глаза? Он пронизывает всю вселенную насквозь, и все времена, и все, как правильно сказать, периоды, да? И написано в Священном Писании, он узрит потомство долговечное. Знаем, да, такое местописание? Узреть потомство долговечное, это звучит так, что на ту единицу времени, когда вот он приносил себя в жертву, он уже видел нас с вами. Понимаем? Не только тех видел, и все промежуточные поколения видел, и нас с вами сегодняшних тоже видел. По-другому, вот до его второго пришествия, вот пока мест еще будут рождаться люди, будут рождаться в христианских семьях дети, да, будут возрастать, я не знаю, сколько мы еще проживем на земном шаре. Он их тоже видел, которые еще не родились, даже у мамы под сердечком в животике нету лялечек этих. Он их тоже видел. И вот он видел это потомство долговечное. Ну, сегодня мы не об этом. То есть мы вот сейчас на ту единицу времени, вот он сейчас смотрит на Иерусалим. Господи, ну скажи теперь к Иерусалиму, к народу Израиль, живущие под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоятся. Он скажет, нет, нет, они не живут и не покоятся. Тогда или нет?
Да.
Если этот вопрос уже исполнился на ту единицу времени, то теперь вопрос к нам. Мы живущие под его кровом и под сенью его покоимся? Чем определяется, что мы живем под кровом Всевышнего? И чем определяется, что под сенью Всемогущего мы покоимся? Чем определяется, скажите? Ну, тем, что мы приняли Христа Иисуса. Приняли — это хорошо, ну а как живем? Мы сегодня этого тоже коснемся. Ну как? Ну что ты это самое? Ну мы обещали Богу добрую совесть, водное крещение у нас было. Неплохо, как живем, у нас будет тема, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ну, чтобы было понятно. Вот язычник, который не принял обрезание, но исполнитель закона Божьего, и мысли во внутренности его показывают то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И из этого видно, что у этого язычника закон написан в сердце. Теперь этот язычник смотрит на еврея. Ну так написано в послании к римлянам. А еврей, только мы сейчас не осуждаем их, потому что сейчас мы сейчас себя сюда поставим, хорошо? А этот еврей при обрезании, вот он у него закон в руках, и он нарушитель этого закона. Язычник не осудит этого еврея при законе и при обрезании? Осудит. Вменится этому еврею, что вот он еврей? Нет, не вменится. А язычнику вменится, что он язычник? Тоже не вменится, но зато язычнику вменится то, что его закон оказался выше и чище, чем закон у еврея. Да-да. Теперь вместо еврея поставляем себя. Принявшие Иисуса Христа, заключившие завет через водное крещение, обещали Богу добрую совесть, принявшие Святого Духа, говорящие на иных языках, а суть не таковы. Это же в осуждение, или как? В осуждение. А теперь люди, которые неверующие, не приняли Иисуса Христа, дальше не обещали добрую совесть, водное крещение, не молились о принятии Святого Духа, не говорят на иных языках, и вдруг они, понимаешь, чище и святее. Не положено такому быть. Что вы говорите? А как это у язычника оказывалось, что положено язычнику быть таковому? Никогда не задумывались? Это же параллель. Так мы, живущие под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоимся. С чем определяется этот показатель? Чем? Ну, вот мы просим, Бог отвечает на наши молитвы. А, интересно. Во, интересно. Ворон просит для птенцов своих пищу, и Бог отвечает на его кар-кар-кар. Медведь просит себе добычи, и Бог отвечает для него, тоже ему посылает, что там надо ему, чем закусить надо. Я не понял. А какая разница, скажите, пожалуйста. Что ты сравнил животных с нами и нас с животными? Ну, Давид интересную вещь говорит, я был, знаете, говорит, не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздою. Ну, когда-то мы с вами должны коснуться или зоопарка, или зверинца, тема. Ой-ой-ой-ой-ой. Так мы овцы? Или лошади и кони, которые надо обуздывать? Ну, давайте, рассуждайте. Ну, мы сейчас туда не идем, в эту тему. Как это понимать? Где это вот состояние, которое показывает, что мы под сенью? Ну, вот сегодня мы с вами будем рассуждать об этом. Ладно, пока мы дальше двигаться туда не будем, вглубь. Пока мы с 90-го псалму пройдемся. Дальше. А во втором стихе 90-го псалма говорит Господу: «Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Так, Господи, и вот ты на осленке, или пока мы еще не сел на осленка, вот ты смотришь на Иерусалим. Вот, что ты скажешь про них? Они говорят тебе: прибежище наше, защита наша, Бог наш, на которого мы уповаем. Да, Господи? Он скажет: нет. На языках этих людей я близок, но сердце их недалеко отстоит от меня. Ну да, нет? О, это с евреями. Что вы говорите? А вот эту деталь к нам с вами. То, что мы говорим: прибежище ты мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Это неплохо звучит. Потом поговорим. Так, Суламита будет говорить: прибежище мое, защита моя, возлюбленный мой, на которого я уповаю и которому двери не открываю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Иерусалим, хотя бы в этот день ты узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто от глаз твоих. А это евреям. О, если бы мы с вами сегодня знали, что служит к миру нашему, так это от глаз наших сокрыто или открыто для глаз наших? Ну, нас, ладно, ну давайте берем седьмую церковь книги Откровения. Седьмая церковь книги Откровения. Ну, скажите: прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого мы уповаем. Обман. Вы понимаете, что сегодня, говорит, служит к миру вашему, но сегодня сокрыто это от глаз твоих. Седьмая церковь в книге Откровения. Ты как такое сказал? А там написано, я стою у двери и стучу. А там написано, если бы ты знал, в каком ты состоянии, ну ты уверен о себе, что ты ни в чем не имеешь недостатка, а не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп и наг. Раз ты не знаешь, значит ты не хочешь знать, значит от твоих глаз сокрыто, что служит к миру твоему. Так они живущие под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоятся? Они говорят Господу, прибежище наше, защита наша, Бог наш, на которого мы уповаем. Подождите, прибежище, защита и Бог, на которого вы уповаете. А кто вас раздел? Кто вас обокрал? Кто вас ослепил? Если вы под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоитесь, то кто побывал у вас? Вы знаете, говорит, что? Если вы действительно живете под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоитесь и говорите, Бог есть наше прибежище, то с вами никогда бы не случилось то, что бедные, жалкие, нищие, нагие, слепые. 90-й псалом работает для них? Обетования 90-го псалма для них сейчас исполнятся? Я не знаю, как сказать. Я по-другому сейчас скажу. Я скажу что-то. Обетования 90-го псалма не исполнились, но обетования, минуя 90-го псалма, исполнились. Как? Ну, в определенных вопросах Бог еще хранил и милость явил, что они не погибли до конца. В определенных вопросах там проблема. Слепые? Ха. Это не так просто. Нагие, одежды не имею, значит, кто-то уже поработал там. Значит, они не под теми крылами покоились. Не в той сени находились, не тень. Тень, знаешь, что такое тень? Это если солнце с левой стороны на предмет светит, то на правую сторону тень будет падать. Чем ниже к горизонту солнца, тем длиннее тень. Тень – это быть под тенью, но не под объектом вот этим, я не знаю, как правильно сказать. Сень – это птенцы в сене крыл, под крыльями у птицы находятся. Не в тени от нее. В тени от нее хищник съест, нападет. Но под нею, сень – это быть под нею, под ее крыльями. Называется сень, не тень. Ладно, четвертый стих берем. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Позвольте. Вот он под крылья, а мы из-под крыльев. Вот здесь он говорит, что «перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен». Ну, как сказать, безопасно, небезопасно, но покуда хранимы, ну, это да, возможно, не исключено, понимаете. Зачастую, когда мы смотрим на милости определенные, мы говорим, раз милостями своими окружает нас, значит, мы в сене его находимся, под сенью его крыл. Но дело в том, что он посылает солнце на добрых и злых, и дождь свой посылает для добрых и для злых. И вопрос солнца и дождя – это не показатель того, что мы в сене крыл его. Но в таком случае надо сказать, что сене крыл его сокрывают вообще все человечество. Да, до поры до времени. И так хранит, что ой-ой-ой. А мы приписываем особенность себе. Подожди. Вот здесь написана интересная фраза. «Щит и ограждение – истина его». Мы сегодня будем с вами касаться этого вопроса. Щит? Ага, щит. А если этого щита лишиться? Щит и ограждение – истина. А истина есть Христос. Ограда? Так мы внутри этой ограды, ограда у нас есть, или мы ее разорили, или мы ее разрушили – как об этом вопросе подумать, скажите, пожалуйста. Ну, чтобы было понятно, в свое время книга Неемии, я бы его назвал пророка Неемии, потому что там и пророчество, и созидание, и строительство, и восстановление храма, все вместе. Ну и восстановление Иерусалима, а Иерусалим восстановить, храм восстановить, тогда и государство восстанавливается. Ну, чтобы было так понятно. Вот, потому что есть такие моменты, Господи, вот воздвигни стены Иерусалима. Мы сами в прошлых темах с вами касались. Там говорится о разных вопросах. Стены физические Иерусалима и стены Иерусалима в моей внутренности. Стены Иерусалима нашей семьи. Ну, домашней церкви. Муж, жена или... Ну, если одинокие, ну, значит, одинокие. Сейчас вопрос не здесь. И там описывается момент, что каждый чинил напротив своего дома, а кто-то напротив своей комнаты. Отсюда вытекает вопрос, что благословение не было в том доме или благословение не было... Особенно в той комнате. Значит, по-другому звучит. Этот дом не был, все не крыл, под кровом Всевышнего, не покоился. И потому из-за него, из-за этого дома, стену в Иерусалиме пробили. Понимаем? Кто разрушит ограду? Сегодня мы должны с вами коснуться. Ой-ой-ой, а что это за ограда такая? А у кого-то, понимаете, вот в доме сколько-то, видать, комнат, раз говорится комната, напротив комнаты его. Звучит так, что в этом доме несколько комнат. Это комната его, а это комната ее, так условно будем говорить. А это чья-то, это для кого-то и тому подобное. Вот почему-то против тех комнат стену в Иерусалимской стене города Иерусалима не пробили. А вот напротив его комнаты, вот или напротив ее комнаты пробили. А почему? Значит, получается, ну, та комната... была путем сатаны. Ну да, нет. Вот и все вопросы. Щит и ограждение истинное его. Да, хорошо звучит, оно написано, это же великолепно. Но когда мы сегодня с вами будем касаться, ой-ой-ой-ой-ой-ой, согласно состоянию седьмой церкви книги Откровения, звучит. Ну, давайте к ней прочитаем. «Перьями своими осеняет тебя седьмая церковь книги Откровения, и под крыльями его ты, церковь, была безопасна и будешь безопасна, потому что у тебя щит ограждения, истина его». Слушайте, да это мечты. Это мечты. Ну так написано. Но это написано, к этой церкви не подходит, потому что ее действительное состояние плачевное. Значит, получается, они вышли из-под перьев его, из-под осенения его, из-под крыл его ушли, из безопасности ушли в опасность, ушли из-под щита. Щитом должны угасить все раскаленные стрелы лукавого. Ну, давайте так, немножко так, бегло-бегло коснемся. А мы все стрелы раскаленные лукавого смогли погасить? Да, нет? Ранение нашей внутренности говорит о двух, даже о трех вопросах. Шлем надежде спасения, а вдруг по мыслям ударило. Броня праведности, случайная стрела, дротик там, понимаете, и в швы в латах. В швы праведности зашло. Щит веры, значит, куда его крутили, кто его знает, понимаете. А щиты надо было мазать, знаем, да? Щиты когда-то были плоские, а потом их делали овальными все-таки. Для чего овал? Чтобы по овалу, когда стрела попадает, она скользила и уходила. Когда копье попадает на овал, чтобы уходило. Дротик – это короткое копье. Швыранули, понимаете, на раз, и чтобы уходило в сторону. Прачный камень запустили, понимаете, он бьет в щит и уходит. А еще их мазать надо было. Ну, что их мазали маслом, это неплохо, но если помазание Божье потеряно, то ты его хоть замажь, перемажь, вымажь. Потому что, когда Саул погиб, и Иенофан погиб, Давид очень плачевную песнь поет, и там глубочайшую фразу говорит, как бы щит их не был помазан. Значит, получается, если мы попадаем в проблемы, значит, щит наш не был помазан. Ну, давайте к седьмой церкви книги Откровения. Значит, раз они слепые, нагие, нищие и тому подобное, понимаете, не холодные, не горячие, ну, да, значит, получается, шлем надежды спасения, кто его знает, что от него осталось. Значит, по мыслям были удары такие, и у них мышление поменялось. Щит, что был помазан, что не был помазан, понимаете, Стрелы лукавого не угасили. С другой стороны, если внимательно смотреть вооружение, то вооружение, которое Бог предлагает для своего народа, Он говорит, что в этом вооружении должен и шлем быть, и меч, и щит, и кольчуга должна быть, и обувь, а еще должны быть стрелы. Ветхий Завет об этом говорит. Стрелы ее ревности и стрелы ее любви, они огненные, раскаленные стрелы. Это звучит так. Когда любовь в человеке, сегодня мы должны по теме сегодняшней касаться этого вопроса немножко, вот эти стрелы настолько раскаленные, огненные, что ты когда берешь в лук и стреляешь, то эта стрела далеко поражает неприятеля, не позволяет ему приблизиться так близко, чтобы уже мечами воевать. Священное Писание говорит, городу не приблизиться, чтобы насыпать вал, городу не приблизиться, чтобы выкопать ров, там или что, понимаете. Городу не приблизиться, чтобы стрелу кинуть в город. Вы представляете, на какое расстояние даже не может приблизиться. А тут приближается, хозяйничает, и уже ни холодные, ни горячие одежды нету, золота нету, слепота. Ну как это? Так вот он перьями своими осенил. Я по-другому скажу. Когда-то они жили под кровом Всевышнего, когда-то под сенью Всемогущего покоились, когда-то прибежищем был их Господь и защитой, а они на Него действительно уповали, мы сегодня должны этого тоже коснуться, когда-то перьями своими Он осенял их, под крыльями Его они были безопасны, щитом и ограждением до поры до времени была истина. А потом? А вот потом вот то самое. Состояние церкви. Так 90-й псалом работает для них. Они сделали своим мышлением и своей жизнью, они этот 90-й псалом перефразировали. А как вы думаете, 90-й псалом в этой церкви читался? Я думаю, что да. Как он часто читался? Ну, я не знаю, как часто, но я думаю, что почти каждое воскресенье. Почему? Потому что ты говоришь, я ни в чем не имею недостатка, никакой нужды. Вот он, 90-й псалом работает на нас. Понимаем, да? Для меня звучит чтение 90-го псалма, как молитва «Отче наш». Вот как «Отче наш» везде, всегда и во всякую минуту. Не потому, что это плохо. Ну, потому что это хорошо. Но жизнь зачастую не соответствует «Отче наш». И 90-й псалом – это как молитва «Отче наш». Когда мы были маленькими, вы знаете, это первый псалом, который мы нас учили, который мы знали, который мы слышали. А когда вы более взрослые, что, на старости лет, что ли, 90-й псалом изучили? Так 90-му псалму название «Живые помощи». Ну, да или нет? Да. Живые помощи. И 90-й псалом на языцах, на языках христиан, как «Отче наш». Здесь ничего худого нету, но и ничего доброго нету. Почему? Потому что этим 90-м псалмом прикрываемся как ширмой. Обетования берем, а необходимые условия для получения этих обетований игнорируем. А потом удивляемся, а почему здесь не так, а почему там не эдак. Дальше читаем. Это пока по 90-му так, бегло движемся. «Ибо ты сказал, Господь...» 9 стих 90-го. 99-й. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Ну, 10-й сразу почитаем. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедуют о тебе, охранят тебя на всех путях твоих». Ты подожди. А как эта седьмая церковь книги Откровения попала в такие проблемы? Куда ангелы смотрели? Куда? А при чем здесь ангелы? Не приключится тебе зло. А им приключилось зло или нет? Не холоден, не горяч. Жалок, беден, слеп, наг. Это приключилось зло или не приключилось? Приключилось. Так что они мало говорили, надо было больше говорить. Господь, упование мое, и так. Что вы говорите? Священное Писание говорит, они думают, что многословие своем будут услышаны. Серафимы, когда говорили «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф», они говорили, потому что свят Он, и потому что в святости находились они. Но Исаия не мог говорить «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф». Исаия бы сказал: «Боже, отверзи уста мои». А мои уста, знаешь, что говорят? «Погиб, погиб, 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 я погиб». Ну да, нет? А вот когда он признал свою вину и получил очищение, Исаия, да? У него и уши открылись. Слушайте, уши открылись, он слышит разговор Бога. И Бог говорит на совете Нева: «Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» Исаия говорит: «Вот он я». Это не выскочка, это не самозванец, это не показуха. Это, представь, Исаия, тело свое в жертву живую, святую для разумного служения. У нас должна быть тема жертвоприношения по Новому Завету. Ой-ой-ой, сколько там жертв, и какие жертвы главные, второстепенные и тому подобное. Ну, сегодня сейчас не об этом, ладно? И вот, и Бог обращается к нему: «Пойди», образно говоря. Потом в одни плоти Сын Божий будет говорить, напоминать те же самые слова Исаии, и он скажет, это те слова, которые Исаия услышал, когда он видел Бога. Представляете? Насколько это серьезное благословение. Так, а что теперь с этой церковью делать? С нами что делать? Ну, например, знаете, у других людей видно, какой нос длинный или короткий, приподнятый или широкий, а своего носа-то и ничего не видно. Понимаем? То вот мы сейчас рассматриваем вот эти вот вопросы. Наш самый главный вопрос – необходимые условия для получения обетований. В 7-й церкви книги Откровения они были нарушены. А они могли говорить: «Господь упование наше, Всевышнего избрали мы прибежищем нашим, и нам не приключится зло». А зло даже в двери не стучалось. Оно просто зашло. Как зло может зайти в христианские дома и в церкви? Да, и никого не сбросит. Иисус сказал в притче, когда вот сеятель сеял, помните, 4 почвы? При дороге, каменистая, в терны и добрая, да? Что такое при дороге? Птицы прилетели, поклевали, и все, и на этом кончилось. Он говорит, сатана приходит и из сердца похищает. Откуда? Из сердца? Не понял. Это понимаю. Скажите, пожалуйста, как это так? Все стоят у двери и стучу, Иисус говорит. А сатана говорит, а я и стучать не собираюсь. Зашел и взял. Почему? Мое. Я тут хозяин. Знаете, что он сказал этим? А я, говорит, хозяин 7-й церкви. Так не написано. Написано. Если внимательно посмотреть по Священному Писанию, оно вытекает. Потому что он зашел и в этой церкви похозяйничал. А похозяйничать может только хозяин. А хозяин, знаете кто? Когда была битва, и в битве одна сторона проигрывает битву, тогда сильнейший приходит к пораженным и забирает у них оружие, на которое они надеялись, и порабощает их. А потом начинает у них там хозяйничать. И то, что он похозяйничал, Иисус тебе приходит и говорит, вот он пришел, говорит, к вам и похозяйничал, вы ему широкую дорогу дали. Вот вам и ответ. Птицы прилетели и поклевали. И ободранное духовное состояние, вот он состояние. Это же наш с вами вопрос. Мы задаем вопрос, вот церковь, новозаветная, подожди, ну народ Израиля ветхозаветных времен, рассуждаем. Думаем. Дальше. В этом же 90-м, 14-й. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». В 14-м стихе 90-го псалма написано: «За то, что он возлюбил меня и познал меня». Согласно этой фразе, 7-я церковь книги Откровения не возлюбила его Господа, и не познала его Господа. Не, ну, когда-то же они его любили, но тогда они перестали любить, разлюбили его, и он имеет против них, что они оставили свою первую любовь и заимели любовника. Как ты сказал? Прелюбодей, прелюбодейцы, дружба с миром, вражда против Бога. И вашим любовником стал любовником. Давайте открыто говорить. Сатана. И вот теперь этот любовник, вот такой шаралаш у вас устроил там внутри. А вы такие святоши. Это же мы с вами такие святоши. Прячемся за принятие Христа, за духовный стаж, за знание Священного Писания, за то, что мы приняли Святого Духа с говорением на иных языках, пророчество, видение, откровение, сновидение и вразумление всевозможные. Ну и что мы делаем? И он говорит, я тебе по-другому вопрос задаю. Понимаем, понимаем. Так возлюбили, не возлюбили? Познали. Ну, когда-то познали, а потом... Какое, как по-русски сказать? Любили, разлюбили, а то познали, а тебя перестали познавать, да? Там какое-то еще другое есть слово, я забыл, как его назвать, это слово. Не то, что перестали, то и они в упор уже ничего не видят. Как такое может быть? А за 90-й псалом прячемся. 15-й. Вас зовет ко мне, услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его и так дальше. Вас зовет ко мне. Вас зовет. Ой-ой-ой, скажите, пожалуйста, так церковь, седьмая церковь книги Откровения воззвала к Господу? Я не вижу. Как ты не видишь? Я покажу, как я не вижу. Ты уверен о себе, а будучи уверен, пресыщен. Вы уверены, вы пресыщены. Святая душа мед попирает. Там не слышно о жажде, об алчбе. Хочется кушать, хочется пить, ну в этом смысле. Не слышно. Там не слышно, что он говорит, они кричали, они вопили, они искали, и потому я вот пришел. Нету. Ты уверен о себе, и ты не знаешь, что ты жалок, не шлепнак. Значит, не вопияли. По-другому звучит так. Согласно 50-го псалма, насколько я помню, Господи, отверзи уста мои. А что? Они как, говорят, на суперглуп, такой клей, говорит, приклеился, говорит, и больше не отдирается. Как у этих, как их там называют, ракушки, которые в океане там плавают, понимаете. Горько-соленая вода, они к телу кита приклеились и на всю жизнь. Не отдерешь их оттуда. Корабли, которые плавают, ракушки к ним приклеились, к этой железяке, понимаете, корабля, к нищу его, или к бортам его там, как его там называется. Никогда больше не отлепятся, и потом эти корабли поднимают в док, ну, в смысле, из воды вытаскивают на специальные там подставки, или как называется, и потом одевают маски, глушители одевают, и начинают, я забыл, чем такими этими, понимаете, дерут электрическими шлифовальными дисками. Грохотище стоит, кошмарище какое-то. Сначала, говорит, сдираем это все, потом там на шпаклевке там еще, ну, это свое искусство, как это делать, и потом покраска, и только тогда корабль спускается. А иначе, я говорю, а что дальше будет? Там, говорит, неповоротливый будет, ну, и понимаете, что называется, не то, что неповоротливый, там он плыть толком не сможет, он скорость будет терять. Потому что эти ракушки обрастают целые коралловые рифы. Ну, приклеились, приклеились, да? Так вот, мы с вами остановились на вопросе. Вас зовет ко мне, а Давид говорит в 50-м псалме. Отверзи уста, склеенные. Если, говорит, я Иерусалим, не поставлю тебя во главу праздников моих, прилипни язык к гортани. Вот где особый клей так. Щелк, приклеился. И не можем. 90-й псалом. Да что ж тогда такое делается? Ну, давайте проверяем теперь. Значит, щит и ограждение его, да? Мы некоторые детали из 90-го псалма опять будем брать. Давайте берем щит и ограждение. Екклесиаст, 10 глава, стих 8. Екклесиаст, 10 глава, стих 8. Кто копает яму, тот упадет в нее. Нас это не интересует. Вторая деталь или часть. И кто разрушит ограду, того ужалит змей. Так, разрушители ограды. А мы с вами прочитали в 90-м псалме. Щит и ограждение. Ага, щит и ограждение, ограда. Истина его. Истина есть Христос. Истина по-другому можно назвать вещи своими именами. Ну, примерно так, богамис. Но в основном сейчас рассматриваем вопрос истины как Христа. А еще в этом вопросе истины существует один из законов. Что же есть ограда? Так, кто разрушит ограду, того ужалит змей. Сегодня на примере Неемии мы увидели, что разрушение ограды города Иерусалима, его стены, были виновны люди, проживающие в домах или в определенных своих комнатах, которые находились рядом со стеною города. Насколько они со стеною находились, или стена становилась частью ихнего жилого помещения, это уже другой разговор. Но ихние дома потом приходилось разбирать и из этих камней восстанавливать стену города Иерусалима. Кто разрушит ограду? А что за ограда? Что такое ограда? Читаем Исаии 26 глава, стих 1. Ну, многие места нам известны. Мы с вами в разных темах касались. Сегодня вот в этой. Исаия 26 глава, хотя бы стих 1. В тот день, нас пока это не интересует, будет воспета песня сия в земле Иудиной. Значит, должна быть такая песнь. В тот день она должна петься. Ладно, будем касаться этого вопроса. В какой день? Только в тот день, а в другие дни нет. Вопрос по-другому. С какого дня должна начаться петь эта песня? И как долго она должна продлеваться, продолжаться? Сколько дней ее надо петь? Месяцев? Год? Лет? Ну, какая продолжительность песни этой? Согласно вот этого стиха, эта песня должна начаться в начале, какого начала коснемся, и должна закончиться концом, и этот конец будет уход человека с земли. Не человечества и человеков, а личности, конкретно, персонально, каждой конкретной. Эта песня закончится и перейдет в песнь Моисея. Ну, надо думать об этом, ну, я-то знаю, что написано. Заново. В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Вопрос. Вот этот стих может относиться к седьмой церкви книги Откровения, да или нет? Ну, а потом для нас с вами. В тот день будет воспета песня сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас. Не то, что стены Иерусалима, которые разбили, да, да? О-о. Спасение дал он вместо стены и вала. Оказывается, стена города является спасением. Успеваем. Оказывается, стеной города является спасение. Если твердое спасение, крепкое спасение, мы коснемся с вами, то тогда у нас город крепкий. Хорошо, церковь, седьмая церковь в книге Откровения. У вас город крепкий? Вы уверены, что у вас город крепкий, а не знаете, что у вас город жалкий, нищий, слепой, нагий, ни живой, ни мертвый? Ну да, нет. Вы хотите сказать, что они это местописание не читали, эту песню не пели? Пели. Только у них это было губошлепное пение. Понимаем? В тот день будет воспета песня сия. Ну, для меня два дня. Не один и второй день, а два разных дня. Вот когда эти люди, этот человек, эта семья, эта церковь, ну, пускай будет так, да? принимают спасение впервые в своей жизни. Вот это начало ихней песни. Для меня звучит, что седьмая церковь в книге Откровения когда-то пела эту песню. По-настоящему пела. На тот момент, когда Иисус сказал Иоанну написать послание к этой седьмой церкви, они пели эту песню, только это одно название было, как артисты. На что бесы явно хихикали, смеялись. Бесплатный цирк и бесплатный театр. Ну, нас сегодня проверяем, давайте туда ставим. Если, я хочу так думать, седьмая церковь в книге Откровения, получив это послание от самого Иисуса, написанное рукой Иоанна, прочитали, разодрали свои одежды, вретище, пепел на голову, ну, примерно как раньше. Они как раз были в такой переходной момент, ветхозаветнее еще не ушло, новозаветнее только начинается. Ну, может быть, они так вот и поступили бы. Ну, наверное. Ну, хочется так думать и рассуждать. И вот они, если такое покаяние у них было, и к ним такое обращение, возвратитесь, дети отступники, я сочетался с вами, я исцелю вашу непокорность, и они говорят, вот идем мы к тебе, и вот такой плач и покаяние, и дух умиления. И вот теперь у них восстановление, как возвращение младшего сына от свиного корыта и Навуходоносора от кандалов медных и цепей железных. Ну, примерно так, если выразиться, понимаем. Но вот теперь они заново будут петь эту песню. Потому что младший сын от свиного корыта должен был вот эту песню спеть в доме своего родителя. Когда? Отец говорит своему старшему сыну: ты мало сказал, что он потратил свое имение, живя распутно с блудниками или с блудницами, там это уже какая разница. Я говорю, тебе больше скажу, он пропадал, ты понимаешь, и нашелся. Он мертв был, но ожил, ты понимаешь, вот потому теперь песня. Пойми, говорит, Бог извлек его из глубокого рва, из тенистого болота, поставил на край угольный камень, ноги его вложил в уста его новую песнь, хвалу Богу. И вот он эту песню теперь будет петь. Вот, смотрите, второй день, понимаете? А как долго он будет ее петь? Ну, вот он должен сохранить теперь вот это освящение, очищение. И до последнего дня, пока будет присутствовать на земном шаре, эта песня должна не сходить у него с уст. Так, какая песня, значит, город крепкий у нас? У нас город крепкий, да? Какой город? Ну, внутренности. Да? Крепкие. Или мы крепкие ослы упертые. И Захар осел крепкий. Ох, у него и город же крепкий был. Ослиный. Осел крепкий. Тогда получается, в обиде крепкие, в огорчении крепкие, в ненависти крепкие, в поношении крепкие. В сплетнях крепкие, в любых остальных грехах крепкие, понимаем, что получается? Ну, это, говорит, крепкий орешек, это тебе, понимаешь, не лесной орешек, это грецкий, да? Кокосовый. Крепкие орешки. Так, это седьмая церковь. Крепкий город когда-то был, возможно. А за счет чего стал слабый? Спасение. Что ж такое спасение? Что же с ним сделать? Значит, щит и ограждение, истина его, кто разрушит ограду, город крепкий, спасение. О-во-во-во-во. Видишь, что получается? Дело в том, что это вот как раз прореха или пробоина в стене, благодаря чего мы... Но тогда евреи, сегодня мы, христиане, лишаемся обетования 90-го псалма. Ну так, сжимая. Знаете, как написано? Матфея, 1 глава. И там описывается, Рождество Иисуса было так, вот когда Иосиф узнал, что Мария беременна, решил ее отпустить, но... Когда он помыслил это, 20 стих, «Си ангел Господень явился ему, о во сне сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого, уже в ней родившаяся есть от Духа Святого». Фраза дальше. Родит же сына, и наречешь, наречете, нет, наречет она, нет, ты будешь нарекать. Но сегодня мы не берем этого пока из вопроса, то есть эти полномочия возложены на Иосифа. Ты наречешь его, как? Родит же сына, и наречешь его имя Иисус. Ты знаешь, что такое слово Иисус? Ты знаешь, что такое имя Иисус? Ты знаешь, какое значение в этом имени Иисус? Ну, Иисус. Был Иисус Навин, разные Иисусы были. Понимаем, да? Разные Иисусы были, и это имя пользовалось в семействах народа Израиля на протяжении веков. Иисус, да Иисус, да Иисус, Иисусович. Ничего здесь худого нету. Но, знаете, было бы неплохо, чтобы мы с вами открыли бы значение слов или значение имен. И вот ангел говорит, я сейчас тебе раскрою не просто имя Иисус, а почему Иисус? И вот в этом почему секрет. Смотри какой. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус. Дальше точка с запятой. Это в русском написании это раскрытие предыдущего с детальным объяснением в последующих словах. Наречешь ему имя Иисус. Нет, я не так слышал. Иисус! Это и то не звучит. Когда ангел сказал Иисус, то у Иосифа было откровение. Он видел, он слышал, он понимал, он ощущал вес этого имени, цену этого имени. Это не такой Иисус, как все остальные до сих пор рождавшиеся. Знаете, что он услышал? И ангел ему раскрывает. Ибо он спасет людей своих от грехов их. Вы знаете, вот однажды сказал Бог, и дважды я слышал, что сила у Бога, да? Я что-то здесь смотрю на Иосифа во сне, что ему как эхо идет, продолжается. Что называется, сколько гор существует, Божьих гор, Божьих обетований, от каждой горы отскакивает эхом это. И продолжается, продолжается, продолжается нескончаемое. Этого не передашь сегодня, в сегодняшней нашей теме. Так что он сделает Иисус? Вот он получил такое имя, как венец на голову свою. В этом имени было помазание. Чё? Ибо он, то есть Иисус, спасет людей своих от грехов их. В этом и заключается сила его имени Иисус. Что сделает? Спасет. Стоп. Он дал спасение. А, это стена такая, да? Стена называется спасение, да? У Исаии мы прочитали. А он спасет людей своих. Всех подряд? Позвольте. Вот когда мы получаем от Него благословение, вот Он спасает меня от моих грехов. Это знаете, что говорит? Я из Его людей. Я свой для Него. Ты своя для Него. Понимаем, да? Он занялся вплотную, чтобы спасти тебя, меня, вас, нас от наших грехов. От чьих? От чьих-то? От твоих любимых грехов, выгодных, нужных, без которых жить невозможно. Ну так, люди нарисовали себе. Итак, спасение. Так, ладно, дальше движемся. А есть еще одно такое место Писания у Луки. Ну, здесь ангел сказал Иосифу. А вот у Луки такая же деталь, только уже пророческое слово говорит Захария в адрес своего сына, Иоанна. Ну, потом у него будет имя Крестителя. Лука, 1 глава. И вот когда Захария потребовал дощечку, написал Иоанн имя ему. Открываются уста, и он начинает пророчествовать. По-другому звучит так. Дух Святой стал говорить эту истину через уста священника. Это же священник же был, правда? Савиевой череды. И он должен был войти в храм и так дальше и тому подобное. И вот с правой стороны, кажется, да, ну это уже детали, хотя немаловажные тоже. Ангел явился и сказал: Захарий, услышана твоя молитва, и у тебя будет сын и тому подобное. И для меня звучит, что вот тогда Захария не воспринял, и потому он стал глухой и немой. Но что он не мог говорить, то понятно, объяснялся знаками, а что он был глухой, то с ним знаками ему задавали вопрос. Если у него уши открыты, знаками не надо задавать вопрос. Родственники такие тупоумные, что не поняли, да? Ну, соседи-то точно знали, что за 9 месяцев уже понятно, что он не только немой, но и глухой. И соседи, и родственники пришли поздравить с рождением ребятенка, и на 8-й день обрезание сделать и дать ему имя Захария. Вот. А мама сказала: нет, Иоанн. И вот теперь вот он пророчествует. И вот смотрите, 76 стих хотя бы 1 Луки. «И ты, младенец...» Это интересное пророческое слово. В каком возрасте должно быть пророческое слово к людям? Ну, когда им будет 18 лет, тогда к ним будет пророческое слово. Интересно, может быть. Ну, более ранний возраст. Ну, когда им 14-16 лет. Ну, в принципе, да, они уже сообразительные. Хорошо, скажите, пожалуйста, а зло и добро в каком возрасте начинают различать? И год-полтора, наверное, или полгода, ну, примерно так. А драться в каком возрасте могут начинать? Кто мне скажет, в каком? Ну, я вам скажу, можете не отвечать. Не родившись на этот белый-черный свет, они там уже дерутся. Я тебе, а я тебе, ничего не говорят. Я не знаю, что они там вытворяли, но они там такое вытворяли, что мамка сказала: для чего мне такое? Дрались? Нет, не дрались. Они деликатно выясняли взаимоотношения. От этих деликатных взаимоотношений мамочка сказала: все, хватит. А Бог говорит: да два разных племени, потому им там места мало, ты понимаешь? Они уже друг другу там подушки грызут. А когда родятся, то подушки перегрызут. Понимаем, не понимаем? А почему? Это уже другой разговор, ладно? Хорошо. А во сколько, в каком возрасте можно принимать Духа Святого? Кто скажет? Можете не говорить, я вам отвечу. Ну, в 20 лет, 16, 18, 14, 12, ниже идем по возрасту, 10, 9. Ну, они слишком маленькие. Так, хорошо. А новорожденный имеет право принимать? Ты что за новое учение такое сказал? Я скажу, что исполнится Духа Святого от чрева мамы. Да знаем, не знаем. Сколько было возраст, или как правильно по-русски сказать, Иоанну Крестителю, когда он там был у мамки под сердцем? 6 месяцев. А где написано? Ну, потому что ангел, когда пришел к Марии, сказал: вот Елизавета, говорят, что бесплодная, а ей уже 6-й месяц. Ну, 6-й месяц, да? 6 или 6, ну, там уже детали, ладно? Ну, конкретная цифра называется. И когда голос приветствия дошел, то Елизавета воскликнула: Дух Святой сошел, сила Всевышнего осенила. А и Мария говорит: ага, ага, точно, точно, об этом ангел сказал. Так вот она где. Что вот она где? Моя, говорит, беременность. Какая беременность? Ты о чем говоришь? Елизавета говорит: откуда это мне, что Матерь Господа пришла? Мы слышим здесь? Елизавета пророчествует и говорит: ты уже Мать Господа. Что ты сказала? Ну как? Потому что Дух Святой сошел на нас, сила Всевышнего осенила нас. Этот мальчуган тут, понимаешь, я знаю, что его имя Иоанн, и никуда он от этого не денется. Ему 6 или 6, там уже детали, понимаете, сколько дней. Вот. И вот он исполнил Духа Святого от чрева мамы. Знаете, когда в чистоте и святости, то хорошо от чрева мамы исполняться Духа Святого. Только, пожалуйста, с этого учения, чтобы не началось, ладно? Так пророчествует теперь папа своему сыну, которому 8 дней от роду. От роду два смысла. Родившаяся в ней – нет. Родившаяся через нее, от нее или из нее. И вот когда на этот свет белый, черный, какой он там, какого цвета, свет этот земной, понимаете, родился Иоанн, на восьмой день ему дают имя. И вот день присвоения имени Иоанна, в дальнейшем будет Иоанн Креститель, отец ему пророчествует. Отец пророчествует или Дух Святой через отца пророчествует, как вы понимаете? Я вижу, Дух Святой пророчествует, не отец пророчествует, Дух Святой использует уста человека. А что ты хочешь сказать? А потому что зачастую пророчествуют люди без Духа Святого. Вот что. И молятся бывают без Духа Святого. Как ты сказал? Ну так написано, молитесь Духом Святым. Как написано? Молитесь Духом Святым. Знаем, да, такое местописание? Эта фраза этого местописания говорит о том, что зачастую молятся, но не Духом Святым. Ну, у меня по русскому языку была тройка, я не знаю, но русского языка научился, естественно, описание. А у вас что? Ну, как читаю, так и понимаю. И вот пророчество идет, Дух Святой через уста Захарии говорит. Значит, что? И ты младенец, вот интересная форма, да? Наречешься пророком Всевышнего. Пророческое слово идет. Ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему. Вот пророческое слово младенца, да смотри, восьмидневному. Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. Ты представляешь, какая миссия? Дать, уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. Вот оно, что есть щит и ограждение. Спасение. Что такое спасение? Седьмая церковь книги Откровения. Для меня звучит так, что он спас в свое время их от грехов их, и у них был крепкий город, церковь, и у них был крепкий город, семья, домашняя церковь, и у них был крепкий город, персональная, ну, как сказать, мы храм нашего Господа, мы город нашего Господа, персонально каждая личность. Они взяли это спасение, разрушили. Что такое разрушить спасение? Что такое спасение? Спасти меня, тебя, вас, нас, а нас от наших грехов. А разрушить спасение – это восстановить наличие моих, твоих, ваших, наших грехов. Скажите, и те, которые, не дай Господи, не-не-не, как может быть, надо говорить об этом, те, которые, не дай Бог, из нас разрушили ограду спасения возобновлением грехов, тогда нечего удивляться, что змеи будут греха жалить. И потом кричим, смотрю на медного змея, они меня жалят. Подожди. Ух ты, какие змеи, гадины такие. Откуда они взялись? То не знаю, откуда на мою голову взялись. Эти мысли, чувства, хотения, желания и тому подобное действия. Слова хождения. Знаете откуда? Оттуда, во что разрушили ограду спасения, потоптали полученное покаяние. Потоптали полученное избавление от грехов. И продолжили, или по старой, по новой, или по какой хотите, это уже детали, это уже мелочи жизни. Почему мелочи жизни? Потому что вопрос, мы сейчас не разбираем, почему это произошло. Потому что одним ответом, пробоину сделали сами. По-другому. Так. Эй, любимый грех. Жалею, что тебя выгнал. Жалею, что тебя бил. Жалею, что тебя било и уничтожало. Ползи сюда. Ползи. Чтоб никто не знал. Мы с тобой как в театре. Что как в театре? Что вы хотите? Ну, погрешивать будем. Ну, в порядке вещей. Что ты хочешь? Что ты прицепился? Щит ограждения, кто разрушит ограду, Интересно, а какими грехами грешила седьмая церковь книги Откровения? Какая разница, какими? Какими-то они разбили ограду истины и дали возможность сатане зайти. Да, прелюбодеи, прелюбодейство, дружба с миром. С конкретными видами грехов. Христианских грехов. Какие не играют роли. Через которые запустили сатану. И вот давай там хозяйничать. И вот теперь они в этом состоянии. А теперь, да хоть день за днем, или как сказать, минута за минутой, читайте хоть наизусть 90-й псалом. Результат будет, скажите. А потом будет вопрос. Как? Мы читали 90-й псалом. А почему нас Бог не защитил? Почему с нами седьмая церковь Откровения? Вот такая вещь случилась. Ни холодный, ни горячий. Жалкий, слепый, нищий, нагий и тому подобное. Разрушение? Ага, разрушение. Вот оно что. Теперь. О вопросе познания. За то, что ты, говорит, познал меня, в 90-м псалме там описывается, да? Познать. Что значит за то, что он познал меня, за то, что она познала меня? Что такое познать? Ну, это очень глубокий смысл. Ну, частично мы его так немножко, слегка с вами коснемся. Я так понимаю, что, знаете, если все детальные вопросы поднимать, то нам сегодняшнего собрания не хватит. Нам понадобится, не знаю, 2, 3, 4, 5, 6, 7 собраний для того, чтобы это все детально рассмотреть. То есть Бог да поможет Духом Святым, да откроет все помазание, да учит нас. И вот нет нужды, чтобы кто учил. То есть, знаете как, такие главные детали мы сегодня так наметки делаем для себя, берем для себя и начинаем соображать, думать и понимать, и рассматривать. То есть домашнее задание, каждый проверяй самого себя. Итак, познать. Слово «познать» обладает в себе значением «войти внутрь». «Познать» обладает в своем значении, смыслом, когда Павел пишет к Ефесянам «при действии каждого члена в свою меру дальше, посредством всяких взаимно скрепляющих связей». Вот всякие взаимно скрепляющие связи при действии, да, потом получает приращение для созидания самого себя в любви. Так написано. Ну, чтобы было понятно, берем искусство построения шкафов. Не современная технология, а давнишняя технология, когда я смотрел, шкафы когда сделают из дерева, ну, настоящего цельного дерева, то они могли простоять и 200, и 300, и по 500 лет. И все нормально, не рассыхались, ничего не делалось. Я смотрел, как раньше в старину. Ну, я достал этого, сегодня тоже так делают, может быть, как делали пазы. И вот досочка, и у досочки вырезаются, они не прямоугольные, а конические, то есть не дающие на выход разойтись. Без гвоздей, даже без клея делали. На сухое дерево. Ну, сухое дерево, ни клея, ни гвоздей, ничего. Это были специалисты. Значит, с одной досочки один зазор, а с другой стороны один палец. Это очень слабое соединение, понимаете? Если 2 на 3, оно сильнее, 3 на 3 еще сильнее, 4, 5, и тогда угол становится такой жесткий. И когда вот, я смотрел, мастера делали, и потом мне предлагали попробовать вот этот маленький ящичек сдвинуть туда-сюда, у меня ничего не получалось. Они без клея все это делали. Вот этот вопрос для меня с раннего детства стал доступен. Проникновение вовнутрь друг друга. Дело в том, что первая заповедь построена на этом принципе. Там четыре направления рассматриваются. Всей душой, крепостью, разумением и так дальше. Вот если ты возлюбишь, вот тогда это крепление становится, знаете, такое плотное. Плотное прилегание, плотное проникновение одного в другого. Чтобы первая заповедь произошла, мы с вами как-то касались этого вопроса, но сегодня немножко тоже с этой стороны зайдем. Иисус ответил так, как Бог научил Моисея. Евангелисты не все так пишут. Они пишут как для знающих, только один написал, Матфей, нет, или Марк, кажется, ну посмотрим кто. он написал, какая наибольшая заповедь. Знаете, как Иисус отвечает? «Слушай, Израиль!» Вот оно, начало заповеди. «Господь наш един есть!» И тогда любить Его всей крепостью, душой, разумением и помышлением, и так дальше. Вот. А потом вторая, наподобие ее, возлюби ближнего своего. Но мы должны знать, что вторую заповедь Бог поменял. Знаем, нет, не знаем? Многие говорят вот такую, из ближнего как самого себя, да? Так? Иисус сказал, нет, не так. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга как? Как я возлюбил. Он предлагает еще больше, нежели уровень второй заповеди, понимаем? Для меня звучит, что вторую заповедь он забирает и меняет ее на более глубокого значения. Не как самого себя возлюбить, а как я возлюбил вас. Это же выше, это же больше требования. Но об этом почти не проповедуется, забывают, что это на место Писания написано. Ну, написано, Иисус так сказал. Так вот, у филиппийцев мы читаем, в каком случае у тебя получится и исполнение первой заповеди, и в каком случае у тебя получится познать Его или проникнуть в Него, или как правильно сказать, какое слово. Иисус сказал в первосвященнической молитве, «Как я в тебе, и ты во мне». Видите, что Он сказал? «Чтобы они были в нас». Он так сказал. А в других местах говорится, «И мы с Отцом придем, и обитель сотворим». Вот оно, проникновение один в другого. При действии каждого в свою меру, тогда только мы будем получать превращение для созидания самих себя в любви. Это уже отдельная тема. Мы сегодня туда не пойдем, время не позволит. Я шире не пойду, иначе мы начнем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Итак, Филиппийцев, 3 глава, 7 стих. И до 15-го. Да. Филиппийцев, 3 глава, 7. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел что. Я специально с ударением читаю, у меня в Библии стоят ударения. Над то стоит ударение. Да как по-другому? Вы т-о почитаете, что ли? Ударение стоит. Смотрите, какое. Это непросто. Но что? А по-другому ты не прочитаешь это слово. А тут ударение. Но что для меня было преимуществом? Так что для нас было преимуществом, и мы не оставили? Вот то любимые грехи. Преимущество. И с этим преимуществом вот этих вопросов, какие у кого есть, какие были у кого, приходим в церковь. Не смыли сегодняшнее собрание, а из мира пришли в церковь. Я это имею в виду. Из христианских семей пришли в церковь, стали частью церкви. Вот что я имею в виду, понимаем? Но этих преимуществ своих над кем-то, над чем-то, в чем-то не освободились. Не прилепишься, не познаешь, не видать первой заповеди. Это как раз и говорит, что для тебя, для меня, для нас Бог оказался не един. Слушай, Израиль, а ты-то нам говоришь, я слушаю мое преимущество. Эти мои преимущества в моих ушах звучат. Эти преимущества дьявол вложил в себя. Он начал себе искать преимущества, привилегии больше, чем он имел. Среди богов на краю севера поставлю престол. Мало ему. Теперь нужно ему поклонников. 1/3 ангелов. Что он им сказал? Он показал, что они обойдены. У них может быть преимущество, которого они лишены. Эту песню он пропел Еве. Слушайте, зеркала для нее не было. Она уже любовалась собой. Вот богиня, вот это да. Слюнки текли все отовсюду. И всякие. преимущества. Вы будете как боги. Ух ты, я раньше буду, чем Адам. Вот это проклятие вошло во весь женский пол. А раньше в старину, знаете, что было, когда зеркал не было? Безобразием занимались. Красуется перед зеркалом и смотрит в него. И зеркало становится для нее другом. Вы скажете, что ты от Пушкина взял? Пушкин правду сказал, поймите, что творилось. Друг мой, зеркальце, скажи, кто краше, кто милее, кто румянее. Знаете, что там получалось? Аналогично, как в свое время было сказано. Душа, на долгие годы у тебя собрана. Покойся, ешь, веселись. С кем он разговаривал? Со своей душой. Вот душа его стоит. Душа. Понимаем? Ужас. А сзади бесы. Так вот, перед зеркалом крутится, вертится и рассматривает себя. А сзади бесы. Ну скажи, кто краше, кто лучше? Понимаешь, что творится? Вот это надо увидеть, что делала с Евой. И вот давай красоваться. Зеркала нету. А знаете, какое зеркало? Воображение, виртуальный мир. Он ей говорит, а для нее картины пишутся. Она рисует картины. А кто его знает, что она видела? Ой-ой-ой-ой, если бы нам было показано, что она увидела, и что она смаковала, смаковать это ням-ням-ням-ням, как это здорово, как это хорошо и приятно и тому подобное, то еще кто его знает, что он ей показал? Хотите, скажу одну вещь? Счастье ее было, что на земле был Адам номер один и Ева номер один. Но если был бы Адам номер два и Ева два, то, скорее всего, был бы первый развод и первая измена по натуральной. Почему так сказал? Да потому что так сатана сделал. Он сам так сделал, и он одну треть ангелов таким же путем повел. Еще и воевать стали. Ага, ангелы, которые стали бесами, стали воевать против Бога. Интересно, а когда первый раз стали воевать Адам с Евой? Ну, а они не стали воевать, они стали одного поля ягода. Но такие тоже потом воюют. Ну, сегодня это не в теме, ладно? Преимущество. Но что для меня было преимуществом, это Филиппийцев, 3 глава, 7 стих, то ради Христа я почел читою. Ну, чита, как мусор, ничто такое взять и вышвырнуть. Представляешь, для тебя ценности, для меня ценности, и вот ради Христа эти ценности теряют цену. Ты берешь и выкидываешь. А тебе говорят, ты что, с ума сошел? Ты что, с ума сошла? Ты себя хочешь этого лишить? Ну, неважно чего, неважно кого, ну, это уже деталь. Между прочим, вот от этих преимуществ Руфь Моавитянка отказалась. Не то, что она родителей своих кинула и прочее, там не тот вопрос. Она их оставила, потому что они во грехах, они служили бесам. И потому она сказала, я с бесами ничего общего не хочу иметь. Вот что там имеется в виду. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Вот когда мы пришли в церковь, принимая Христа своим Спасителем, из мира мы пришли, или из христианских семей, не играет роли, ладно? Так, вот в тот момент, в момент принятия Христа своим Спасителем, для Него мы от всего отказались и все почитали за сор, чтобы приобрести Христа? Ну, если да, то слава Богу. Я думаю, что навряд ли да. Ты что за всех отвечаешь? Я за всех не отвечаю, но работая с народом, понимаете, насмотрелся этого. Насмотрелся. Себя насмотрелся. Да, да, да. А каждый себя тебе проверяйте. Приобрести Христа, приобрести любовь любимого жениха. Ну, седьмая церковь книги Откровения. Вот они от всего отказались в свое время и все почитали за сор, чтобы приобрести Христа. Может быть. Я не исключаю. Я думаю, что апостол Павел бы, к примеру, мог сказать: я обручил вас единому мужу, но я не знаю, кто, через кого эта церковь родилась, вопрос сейчас не здесь. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девою. Да, возможно, да, не исключено, что они были обручены, была чистая дева. Ну, возможно. Но бывали моменты, когда они недоочищенные, а вот не поймешь, что потом получалось. Ладно, берем, что они были очищенные идеально. Они от всего отказались на ту единицу времени. А потом, давай назад. Чего мы отказались от этого, надо забрать. А чего от этого отказались, давай это заберем. Ну так получается. Заново. Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания. А в 90-м псалме написано: за то, что он познал меня. По-другому, забегая наперед по вот этому месту Писания, сейчас что будем читать. А звучит так: если не отказался, не отказалась, не отказались от каких-то ценностей и не стали их считать за ссор, познать Бога невозможно, 90-й псалом не исполнится. Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него от всего отказался, все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем. Не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. По-другому здесь звучит так. Но все равно, придя в церковь, доказать свою особенность, неповторимость, непогрешимость, свою собственную правоту. Вы знаете, хуже нету, когда работаешь вот с таким народом. Показываешь, вот что скользкие, как рыба. Жик-жик-жик-жик и ушли. Ну, со змеями нехорошо сравнивать, да? Изворотливые, как змеи. Нехорошо звучит. Ну, скользкие, как рыба. Вот берешь, и за жабры надо брать. Понимаете? И за жабры не можешь взять. Мало того, еще вот эти вот оперения там, или как они называются, вот, не так схватил, то тебя как кольнет, ой-ой-ой-ой, твоя рука, и потом, кто его знает, воспаление будет целое. Ну, те, которые рыбаки-то, они говорят, очень потом болезненные процессы происходят с руками, если плавники наколят твои руки. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, значит, и силу воскресения Его познать, участие в страданиях Его, значит, тоже надо познать, сообразуя смерти Его, то есть одинаково быть в смерти. Чтобы достигнуть воскресения мертвых, заметим, это Павел пишет, говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. По-другому, я не считаю себя познавшим Его настолько. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, потому что как мусор выкинул, и простираясь вперед, вот почему я могу простираться, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Так, 7 церковь, книга Откровения. Вы почитаете себя недостигшими? Нет, мы достигли, ни в чем не имеем нужды. А мы с вами имеем нужду. Согласно того, как мы приходим на богослужение, видно, что мы ни в чем не имеем нужды. Как? Ну, там наши родные, близкие, там вот наши, ну-ка, у какое семейное положение, и это нужды наши. Понимаю. Ну, состояние здоровья, возраст, там еще какие-то вопросы необходимости, место жительства, финансовая сторона, нужды. Понимаю. Что, их не надо? Надо, надо. Подождите. Помните, мы в прошлой теме касались: закрой двери один на один, получи, если нет, 2-3, получи ответ. Если нет, тогда приходишь в церковь и говоришь, что не сработало ни один на один, ни двое, трое. Значит, будем молиться не столько о твоей нужде, а моей нужде, сколько: Боже, а почему не сработал этот механизм? Ну, конечно, написано, и молитесь друг за друга, это тоже на своем месте, будем молиться. Но задуматься, задуматься надо. Так вот, к 7 церкви. Они почитали себя достигшими, недостижимыми? Конечно, ни в чем не имеют нужды. А только забывая заднее, простираясь вперед. Вы видите, что 7 церковь забывает заднее, простирается вперед? Какой простирается вперед? Слушайте, ни холодный, ни горячий. Стремятся они к цели, к почести высшего звания Божия во Христе? Не вижу. Никакого стремления. Отсутствие стремления говорит о вопросе, что они достигли до верха своих целей. достигнуть до верха своих целей говорит о том, что у них очень узкий кругозор. Узость кругозора показывает, что они ослеплены. Князь века сего или Бог мира сего ослепил умы ихние, чтобы для них не воссиял свет спасения. Вот что я вижу. 90-м псалмом теперь будем прикрываться. Ну, давайте проверяйте себя. Если мы не от всего отказались, любовь к нашему Богу не работает. Не происходит. Познание Его не происходит. Истины, которые Он нам предлагает, туго идут. Слово Божие доселяется обильно со всякой премудростью, аж вспотеешь. Это называется, знаете, принимает пищу и аж давится. Это не укор, но это же правда. Есть состояние души, с лета идет. Тема, и человек берет ее, аж опережает. В правильном смысле слова. А бывает, не доходит. Так не доходит, что на зевоту тянет. Так не доходит, что она в сон бросает. Так не доходит, что надо часы позвонить. Да когда же он закончит, так как надоел. Не доходит. Это первый признак нашего духовного состояния, что мы не лучше этой седьмой церкви книги Откровения. Но зато у нас ширма. 90-й псалом. Хочешь, наизусть расскажу? Ну и как попугай в клетке. Я свободен, я свободная. Золотая клетка. Чего? Устоев и религии. Упование. Ты вот избрал, ты сказал, что упование Господь. Слово упование — это надеяться на то, что Бог сделает. Знаете, это очень такой, очень тонкий такой вопрос, очень. Вот, чтобы было понятно. От приходящего к Богу требуется, чтобы он веровал, что Бог есть, и ищущим его воздает. Ну, так написано. Вот мы знаем, что Бог есть, и ищущим его воздает. Стоп. А бесы веруют, что Бог есть? Ну, конечно, еще что? Еще и трепещут. А они знают, что им будет воздано? Да, говорят, что ты пришел раньше времени мучить нас? Значит, знают, что будет им воздано. А чем отличается наша такая вера от их такой бесовской веры? Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Да? Какие дела? Это уже другой разговор. Бесы тоже веруют и трепещут. То, что слово «упование», это еще надо разобраться, хорошо? Чтобы было понятно, я читаю такое местописание немножко о другом вопросе, но там как закон, формула 1 плюс 2 равняется всегда 3. Вот Псалом 15 читаю. 9 стих, 7, 8 и опять 9. Вот так я прочитаю. Псалом 15, 9. От того, интересно, от чего? Возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. О, от чего-то возрадовалось сердце, от чего-то возвеселился язык. Мы сейчас коснемся. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Что сделает плоть? Но здесь очень обширный материал написан, многих направлений касается. Мы берем пока только одну сторону. Что делает? Плоть моя успокоится в уповании. Успокоиться, это знаете, что такое успокоиться? Вот море бушует, и он сказал, довольно, перестань, оно успокоилось. Вот плоть бушует, что ты хочешь сказать? Ну, каждый говорит, что ты будешь говорить. И плоть успокоилась. Страсти во плоти бушуют, и вдруг успокоились. Запросы в плоти бушуют, и вдруг успокоились. Это любые виды грехов, ладно? Сексуальные, несексуальные, любые. Не играет роли какие. Везде и всякие. Успокоиться. Это звучит так. Если сын освободит, то истинно свободны будем. Или истинно плоть успокоится. Ну вот так вот я понимаю это местописание, как вот читаю, да? Успокоиться — это по-другому. Плоть встанет на свое место. Ну, я скажу, когда это происходит. Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, ну, и потому, ну, там написано, рождаемое святое наречется Сыном Божьим, мы эту сторону не трогаем. Потому, когда во время взаимоотношений родителей друг с другом, супругов между друг другом, ну, за закрытыми дверями, если в этом взаимоотношении согласен Дух Святой, что ты сказал? Мы понимаем, что Дух Святой должен быть согласен к этим половым взаимоотношениям. Я не оговариваюсь. И вот когда он сойдет, Дух Святой, сила Всевышнего осенит вас, супругов, то зачинаемое святое наречется сыном или дочерью Божией. Ну, то есть мы с вами сыновья и дочери Божьи. Понимаем? Представляем, какая беременность будет благословенная, да? Вы знаете, я не удивлюсь, что от чрева матери ребенок исполнится Духа Святого. А то исполняется похотей, страстей, секса и прочего-прочего. А потом не успевает родиться, и такие вещи выделывают, что у родителей глаза на лоб лезут. Как научился такому? Как научилась такому, лялька? Никогда таких вещей не видала. А вот так, вот очень просто, вот оттуда. Ветер кружит, на свои круги возвращается. Вот эти круги, вот они, вот и смотри теперь. Не удивляйся, покаяния нет. Так получается, во всех вопросах, чтобы Дух Святой сходил и сила Всевышнего осеняла. Это же вообще, это называется как? Это находиться, как Дух Святой сошел, это в сене крыл Духа Святого находиться, да, нет? Ах, вот оно. И сила Всевышнего осеняет, и плоть успокоилась. Ты смотри, плоть, ты хочешь грешить? А она тебе скажет, ты о чем? Ну, со своей плотью, ну, я же не сказал, что мы со своей плотью говорили. Подумайте, хорошенько подумайте. Знаете, как это звучит? Семя его пребывает во мне, ну так, да, написано, и я не могу грешить. Не хочу грешить или не могу? Это уникальное для меня слово. Для меня оно звучит сразу два смысла. И не хочу, и не могу. И вообще чуждо, как это грешить? Ты о чем говоришь? О каком грехе может быть речь? Вот это да. Ах, вот оно. Вот для меня звучит. Вот когда даже плоть успокаивается в уповании. А теперь начинаем этот 9 стих со 7 стиха. «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже ночью учит меня внутренность моя». Ну, для меня звучит, что внутренностью моей стал сам Бог, Его присутствие, Дух Святой, и я просыпаюсь, я все еще с Тобою, помним? Все еще с тобой, значит, в ночи, во внутренности ты во мне, и вот у нас общение продолжается. Я просыпаюсь, ты все еще со мной. Я просыпаюсь, я насыщаюсь образом твоим, потому что ты все еще со мной. Спереди, сзади ты объемлешь меня, руку полагаешь. Да ты объемлил меня и полагал, и не снимал. Ни твое объятие, ни твое положение твоей руки. Вот что я здесь читаю. Всегда видел я пред собою Господа. Что такое слово «всегда»? И днем, и утром, и вечером, и ночью. А как ты мог видеть его, когда ты спишь? А дело в том, что тело спит, а дух никогда не спит. Спящий дух – это в мертвом греховном состоянии. Всегда видел я пред собою Господа, ибо он одесную меня. Не поколеблюсь. Значит, когда мы колеблемся, в мыслях колеблемся, в наших действиях, колеблемся в чистоте или в греховности, значит, он не рядом с нами, да? Вот, и когда он одесную меня, от того возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже плоть успокоится в уповании. В уповании? В надежде на него? Стоп, минутку. В уповании. Упование – это Христос. Плоть моя успокаивается во Христе, когда он во мне. Еще раз. Плоть моя... Вот это место Писания. Успокаивается в уповании. Упование – это есть Христос. Плоть моя успокаивается во Христе, потому что Христос во мне. Где так написано? Читаем. Колоссян. Первая глава, 26-27. А уже, наверное, известное место Писания, мы в разных темах с вами касались. Колоссян 1 глава 26-27. Тайну сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым, ну, святым, так понимаю, благоволил Бог показать, вот этим святым Он показывает, какое богатство славы в тайне сей. Значит, ты думаешь, что ты разбогател, а ты лишился вот этого благословения. Седьмая церковь в книге Откровения. Какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая, то есть тайна сия, так я понимаю, которая есть Христос в вас, упование славы. И вот это упование славы, когда внутри семя Его Бога Отца пребывает в нас, мы грешить не можем. Тогда плоть успокаивается в уповании. А почему? Что мешает ему, его семени, семени Отца, что мешает Иисусу Христу жить у нас? Ну, вот как мы и читали, Павел написал, говорит, что для меня было преимуществом, я, говорит, это все выбросил. А если мы держимся за преимущество, то держись, что будет. Ну, мы вокруг 90-го псалма ходим, да, понимаем, и рассматриваем его. Стрелки далеко бегут, но, я думаю, должны успеть. Евреев, 3 глава, 6 стих. Тоже уже известное место Писания, знаете, может, наизусть его уже знаем, но это ничего плохого. Это хорошо. А Христос, как Сын в доме Его. Ну, там написано, Моисей верен во всем доме Его и так дальше. Вот. А Христос, как Сын в доме Его. Дом же Его мы. Условие. Если только дерзновение, сегодня пока дерзновение не трогаем, ладно? И упование, вот что нам надо, которым хвалимся. Значит, хвалимся дерзновением и хвалимся упованием. Упование. Значит, упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Упование, которым хвалимся, чем хвалимся? Христом, живущим во внутренности. Хвалимся. Что, это плохо? Нет, это хорошо. Седьмая церковь книги Откровения. Вы в свое время хвалились упованием, что Иисус Христос в вас? Ну да, конечно. И сейчас хвалимся. А вы сохранили это упование? Они скажут да, а Иисус скажет нет. 90-й псалом для них исполнится? Никогда. Теперь дальше. Что значит жить под крылами Господа? В сени крыл Его. Ну, такое простое место Писания берем. Евангелие Матфея, 23 глава, с 34 по 39. В 37 заостряется внимание, а с 34 дается ответ на это. Заново вопрос. Что значит жить в сене крыл, под крыльями Его? Что это значит? Ну так, хотя бы бегало, немножко хотя бы. Почему немножко? Ну, остальное, чтобы дальше рассуждали, потому что иначе объемность большая у нас получается. Итак, что Иисус говорит? Матфея 23. Ну, выше Он говорит так. «Змеи, порождение хидины, как убежите вы от осуждения в гиену». По-другому это звучит так. Вы не хотите признать дерево по плоду, вы не хотите назвать первопричины. Почему вы не называете? Потому что вы внутри имеете змеиное кудло гадючее. Матфей так описывает, там, не помню, 11-12 примерно глава. Дальше. Они сразу раз и переключаются на духовные истины. И говорят, учитель, нам хочется иметь от тебя знамение. Дай нам какие-то духовные пояснения. А он говорит, дух этот, род прелюбодейный и развратный ищет знамение. Интересная такая тактика. Заметьте, прелюбодеи и прелюбодейцы, дружба с миром. Плюс сексуальные взаимоотношения прямого порядка. Без всяких косвенных, без всяких просто посмотрений глазами или расчувствоваться в флирте и прочих вещах. Прямого текста. Он говорит, обычно такая категория людей сразу прячется за истинные откровения. А у вас в церкви есть пророчество видения? О-о-о-о-о-о-о. Это уже первый признак, что там сидит кудло. Вот они ему говорят, мы хотим иметь знамение. Он говорит, род прелюбодейный, развратный ищет знамение. Тогда тактика меняется, И бесы сразу проталкивают родственную связь. Они проталкивают, чтобы кровь по плоти была в одном уровне с кровью Христовой. Ну, в смысле, Сына Божьего, чтобы было понятно. Они моментально берут маму, братья с сестрами. А таран, знаешь, что такое таран? Это такое устройство с таким конусом. И вот на колесах раньше вот подъезжали к городским стенам. Стену ты тараном не пробьешь. А вот ворота можно было. И вот разгоняли, понимаете, и этот таран как даст ворота, чтобы выломать их. И вот они стали этим тараном, поставили маму. Это мама, это папа, это родители, это авторитет. Пред ними надо, пред старцем вставай, голову склоняй. И вот берут этого тарана и едут. Бесы стоят за спиной братьев и сестер и проталкивают маму, как таран. А там идет операция. Раскрыть вещи, назвать вещи своими именами. Он раскрывает кудло гадючее, порождение ехидины. Он раскрывает прелюбодеи и прелюбодейцы. Вплоть до физиологических сексов. Они выкручиваются на духовные темы, ничего у них не получается. И таран, останавливай разговор. Вот там мать пришла твоя, и братья и сестры пришли. Смотрите, как давят сильно. А он отвечает, а кто мне мать, и кто мне братья и сестры? Посмотрел на учеников и говорит, вот моя мать, братья и сестры. Знаете кто? Слушающие мои слова и исполняющие, а не так, что в одно ухо вошло, в другое выскочило. Если бы там кто-то был бы такой языкатый, в положительном смысле слова, и сказал, Господи, Господи, подожди, ты хочешь сказать, что сейчас не по воле Божьей пришли твои братья, сестры и твоя мать? Если бы такой задал вопрос, я уверен, он бы повернулся к ним и сказал, верно видишь, недалеко ты от Царствия Божьего. Но это же так! Вот что делается. Так вот, когда он здесь говорит, змеи, порождение ехидины, это здесь все до кучи, все вместе. Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете, распнете, иных будете бить в синагогах ваших, гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного, до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Значит, что придет? Народ сей. Ох ты! А что это за такой род? Это фамилия? Нет. Это родословная? Да, духовная, но не физическая. Эта родословная могла пройти в разных фамилиях? Да. В разных национальностях? Да. Скажите, какой национальности был Авель? Кто его знает? Ну, только не еврей. Как ты такое сказал? Я скажу. Потому что, когда была Вавилонская башня, евреев не было. Чего ты взял? Потому что первый еврей – это Авраам. Ну, так написано. Но Авраам никогда не был евреем, он евреем стал. Он родился амореем. А жена его, Сара, родилась хитиянкой. У них папа был один, но мамы были разные. И раньше национальность шла по маме, и по сегодняшний день в некоторых национальностях так. Авраам, Сара – это брат и сестра по папе. Но они разных мам имели. И его мама не была еврейка, потому что евреев не было. Евреи – это не нация, это общество. Руф Моавитянка стала еврейкой. Понимаем? Авраам Амарей стал евреем. Для меня звучит, что Сара Хитиянка должна была сделаться еврейкой. Для меня звучит, что Иосифа, жена египтянка, я думаю, что все-таки она стала еврейкой. Это уже отдельный разговор, стрелки далеко бегут. Дело в том, что это кошмар. Евреи вдруг должны ответить за кровь Авеля. Он же не евреем не был. А Ной какой нации был? Да не было тогда нации. Там было названо Адам, это краснокожий. Я не знаю, какого цвета он был, но из красной глины он был сделан, это точно. Там описывается еще на описание. С красной глины. Но это уже детали. Может быть, Бог отбелил его, он стал белым? Не могу ответить, не знаю. Ну что, потом всякая шкура появилась, и кожа на людей, и черная, и красная, и желтая, и ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только полосатых ничего не видал. Ну, понимаем? Ладно, дальше держимся. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Мы разбираем вопрос относительно, так что значит под перьями в сине крыл его находиться. Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, вы не захотели. Я хотел это сделать через пророков, через тех, кого я посылал. Оказывается, жить под его сенью крыл называется принять его слово, которое он дал через своих пророков. Называется. Если бы вы приняли слово, которое сказал Моисей, то вы были бы под крыльями моими. По-другому это говорит о вопросе, что вы, евреи, уже сколько прожили в земле обетованной, в земле Израиля, вот теперь Иерусалим, он на Иерусалим смотрит, и вас, говорит, нету под крыльями моими, и все не крыл моих вас нету, 90-й псалом вам не видать, не сработает. Все оставляется вам дом ваш пуст. И не прикрывайтесь вывеской 90-го псалма. Прикрытие вывеской 90-го псалма говорит о том, что дом пуст. Не нравится? Ну, так написано. Ибо сказываю вам, не увидите меня. Ужас какой-то. Отныне, доколе не воскликните благословен гряды во имя Господне. Ну, это к евреям, к евреям, к евреям. К Суламите читаем. Суламита, если бы ты хотя бы в этот день знала, что служит к миру твоему, но это сокрыто от глаз твоих, и окопы будут, и детей твоих побьют. Да как тебя там такое понатворят, и покров с тебя снимут, и обесчестят тебя. Все оставляется тебе дом твой пуст. Знаешь, до какого времени? Пока мест ты не воскликнешь «Благословен гряды во имя Господня». А, это называется просветление. Прозрение. Значит, вот об этом в свое время было сказано Руфина Поле Вооза. Ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Вооз, что ты хочешь сказать? Что остальные евреи не успокоились под его крылами? Я уверен, он сказал бы «да». Вооз, а что ты скажешь про Вооза? Вооз под крылами Господа успокоился? Я не знаю, что бы он сказал на эти такие слова. Знаете, в лобовую вопрос задать. Может быть, он по-еврейски бы ответил, знаете, наподобие какого варианта. Давай поживем, и мы посмотрим. И вот когда у них рождается мальчуган, ему задать этот вопрос. Ну, так скажи, что ты про Вооза скажешь? Вооз успокоился под крылами Господа? Он бы сказал, ты говоришь. Откуда такому научился обороту речи? От того, который по этой линии должен воплотиться. И когда ему скажут, ты царь иудейский, он скажет, ты говоришь. Да, это серьезно. Придите ко мне, я успокою вас. Это придите, говорит, под крылья мои. Интересно, интересно. Давайте мы почитаем еще одно такое место Писания. Очень серьезнейшее. И они, между прочим, между собой два места увязываются. Мы читаем Марка первую заповедь, чтобы вспомнить, и резко переходим в Псалом 50, для того, чтобы оттуда увидеть 90-й Псалом. Марка 12 глава. С 28 стиха. Тоже известная Это местописание, сегодня мы уже с вами вспоминали. Один из книжников, Марка 12:28. «Слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей?» Для меня это звучит. Иисус видел глубину этого вопроса и зачем спрашивает. Спрашивает не потому, что знает, а потому, что хочет что-то высказаться, хочет что-то рассказать и хочет такое сказать, чтобы вот уста наполнены были хвалой, прославление имени Господнего. Сейчас он что-то скажет, такое скажет, что ой-ой-ой. Ну, тут смели положительное. Кто? Ну, вот этот вот книжник. Иисус отвечал ему, первое из всех заповедей, «Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть, Господь единый! И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Здесь интересно говорится, что плоть нашла успокоение в уповании. Вот что здесь еще написано. Здесь говорится о том, что семя его пребывает в нем, и потому грешить не может. Ну, не может нарушить первую заповедь, и не может нарушить вторую заповедь по Ветхому Завету, и вторую заповедь по Новому, возлюбить друг друга, как я возлюбил. Вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. А что ты сейчас об этом говоришь? Потому что, говорит, новую заповедь я немножко попозже дам. Это 12-я марка, это значит, ну, первый год прошел, ну, второй год максимум прошел, наверное, да? А вот потом Иоанн будет писать, заповедь новую даю вам. Ну, ладно, а то мы сейчас. Иной больше сих заповедей нету. А мы в прошлой теме с вами касались интересного вопроса, когда, говорит, я выводил отцов ваших из Египта, заповеди, постановления никакие я не давал о служениях, жертвоприношениях и так дальше. Да-да-да, конечно. А десятисловие тоже не давал? Тоже не давал. Как не давал? Но он же дал десятисловие. Да не в момент выхода из Египта он дал, а когда они к горе уже пришли. Понимаем, вот когда к горе они пришли, и вот туда надо было подняться на гору, а там было десятисловие. До горы надо было еще добраться, Красное море надо было перейти. Вспоминаем. Значит, из Египта надо было выйти. А из Египта выходили в пасхальную ночь, только что съели пасхального агнца, кровью помазали косяки и перекладины. И когда выходили, то он, Бог, Отец им говорил. Для меня звучит так. Он сказал им, а теперь сказал, идите на пасхальную вечерю. И вот там, вот в этом значении для меня, дал завет им какой, ну или заповедь. Слушайтесь голоса Бога вашего. Слушаться голоса Бога надо было до момента принятия пасхального агнца. Но не потом, когда они выходили все гурьбой. Чтобы понимали. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его». А Павел написал, «Если от всего отказался, тогда у тебя это получится». «И любить Его всем сердцем, и всем умом, всей душою, всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Ну, когда мы с вами будем касаться темы «Новозаветние жертвы и всесожжения», ну, вот это местописание можете запоминать уже для себя и работать. Вот здесь вот очень интересный закон. Вот здесь описывается в этом стихе любовь между супругами. Павел апостол, когда разбирает взаимоотношения мужей, жен, жен и мужей, он говорит, я говорю по отношению Христа и церкви, тайна сия очень велика. Вспоминаем, да? Вот у меня вопрос. Вот он ей делает предложение, да, я на землю опускаюсь. И вот он возлюбил ее из разрешенного Богом, ну, можно так сказать, всем сердцем или как? Но чтобы она стала его супругой, я человеческие вопросы разбираю, да? Вот она должна стать его невестой, потом его жена, вот они поженятся. Вот он ее любит всем сердцем или нет, как вы считаете? Ну, должен любить всем сердцем. Или нет? Но он должен любить Бога. Стоп, минутку. Не путайте вопрос любви к Богу. Это на своем месте без разговоров, пожалуйста. Ладно, это разные вещи. А вот ее, которая предлагает свое сердце и свою руку, и говорит, ты знаешь, я не люблю тебя всем сердцем. Он скажет, откуда ты свалился на мне на голову? Я не люблю тебя всей душою. Что за дикарь? Я не люблю всем умом. А что, ты о другой тоже думаешь? Непривычно это читать, поймите. Ну да, задумайся каждый. Я не могу эту первую заповедь отнести к взаимоотношениям между людьми. Но есть здесь залог. Тайна сия велика. Я говорю по отношению Христа и Церкви, а отношение Христа Церкви по этому образу, этому подобию, пускай будет такой оборот мысли, постраивается семья. Ну, теперь давайте не со стороны жениха, а со стороны невесты. Ты любишь меня всем сердцем? Она говорит, я подумаю. Ну все, тогда можно развод делать. Ты любишь меня всем умом? Подожди еще, уже прицепился, не успел. Ты только предложение сделал, у меня там всякие мысли летают. Это ужас! А я, говорит, выбираю, какого выбрать. Я не собираюсь туда идти. Тайна, любовь к ближнему является одной из деталей, о чем сказано. Еще раз читаю. Любить его всем сердцем, всем умом, всей душою, всей крепостью и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Он объединяет две. Когда Иоанн будет писать, он покажет, говорит, а как вы можете любить друг друга, когда вы, говорит, Бога не любите? Если, говорит, вы не любите Бога, как вы можете любить друг друга? А если вы не любите друг друга, как вы можете любить Бога? Вот это место Писания прочитать для супругов. Если вы не можете друг друга любить, как вы можете любить Бога? Кошмар. А если вы не любите Бога, кто-то из вас, вы когда-нибудь будете любить друг друга, что вы играете в семью? Скажите, пожалуйста, не отвечая. Мужья, вы любите ваших жен, а вы, жены, любите ваших мужей, да? Отцепись, что ты нас надоел. Дело в том, что попривыкали. Ладно, мы не туда идем. Попривыкали. Развестись нельзя, иначе позорище будет. Ради детей, ради, чтобы позора. Ладно, не надо туда. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». Значит, любить Бога и любить ближнего более всех жертв и всесожжений, да? Читаем 50-й псалом. Но пока мы с этой 7-я церковь берем. Вы возлюбили Бога? Не видно. Ну тогда вы не можете любить друг друга. В таком случае супруги, мужья и жены и мужья, вы любите друг друга? 90-й псалом, как у вас исполняется? Как у нас исполняется 90-й псалом? Ширма. Смотрите, что пишет Давид. Мы с вами касались, какую жертву и когда Бог принимает, да? И там, в этом псалме, Давид говорит, да я бы принес бы эти жертвы, да только ты их не принимаешь. На гумне Орны и Иосиянина это разные события. 50-й псалом это другое событие, на гумне Орны и Иосиянина разные события. Но одинаковые. На гумне Орны и Иосиянина. Вот она, говорит, все быки стоят в очередь. Вон, смотри, сколько быков. Я, говорит, купил. Вот это, ну, как называется, ток или как? У этого человека. Вот. И эти, как сказать, чем пашут? Плуги, на дрова. Ну, все готово. А нельзя, говорит, приносить жертву. Почему нельзя? Потому что огонь не сошел. А мы с вами, помните, задались вопросом для самих себя. А если бы можно было пойти в переносной палаточный храм, который вот где-то в другом месте стоял, и не был бы, как сказать, испуган Давид? Ведь было сказано, помните, как сказал Бог ангелу? Ангел говорит пророку. На гумне Орны и Иосиянина, вот здесь, вот на этом месте жертвенник поставь. Вот так надо читать. Если бы Давид не боялся ангела и пошел бы в переносную храм палаточный, потому что Соломон еще не построил, то в том храме он не имел права приносить жертву. Понимаем или нет? Сказано, не там, вот здесь давай приноси. Отсюда вытекает вопрос. Ну, я туда побегу, огня возьму, оттуда принесу. Тот огонь положи на место. Добейся, чтобы тебе огонь был не спадший с неба на твой жертвенник. Вот здесь, вот давай, вот сюда. Не прикрывайся тем огнем. Но тоже не чуждый огонь, тот же живой Божий огонь. Не будь как скользкий, как рыба. Не прикрывайся тем огнем. Что тебе мешает вот здесь получить огонь? Господи, да есть что мешает. Видишь, в очередь, говорит, жертвоприношение стоит. Не могу приносить. А чего? Огня нету. Ну а что ж мешает? Вот книжник сказал, что возлюбить Господа и ближнего – это больше всех жертв и приношений. Вот такую жертву ты принимаешь. Так, значит, ты не возлюбил Господа Бога? Да. Читаем. Псалом 50, 17 по 21 стих. «Господи, отверзи уста мои!» Они прилипшие, слиплись. Мы сегодня с вами разбирали. «И уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь». К какому? Вот к этому, который сейчас лежит, телец этот или вол, которого я заколол и положил, вот к этому жертвоприношению ты не благоволишь. А какому благоволю? Боже, я скажу, вот когда я, Давид, сейчас положу себя на этот жертвенник и признаю себя, кто я есть, и что я есть, и что я наделал. И я наделал, потому что я не любил тебя. Мы должны с вами увидеть не вола вот этого на жертвеннике, а Давида. Знаете, что он говорит? Жертвы, вот давайте так читать. Ну, это 50-й псалом, да, я понимаю. 50-й псалом – другая история. Но это тот же самый прообраз. Вот этой жертвы из всех остальных ты не желаешь. Я дал бы, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу. Дух сокрушенный. Сердце сокрушенного, смиренно ты не презришь. Боже, облагодетельствуй по благоволению твоему Сион. Ты о каком Сионе? Я, говорит, твой Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Я разрушил ограду, щит ограждения истины. 90-й псалом не сработает. Ну, конечно, его еще нету, потому что это 50-й. Да какая разница? То же самое. Воздвигни стены Иерусалима. Он говорит, я воздвигну тогда, когда ты каешься. Сегодня мы смотрели с вами, оказывается, разрушение стен, а стены – это спасение. Значит, ты разрушил свое спасение, ты стал вытворять, что ты захотел. 50-й псалом – это же вообще история там страшнейшая. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношение и всесожжение. Тогда возложат на алтарь твой тельцов. Вот эти тельцы, вон они, видишь, какая очередь стоит. Вот тогда их возложат сюда после вот этого. Так ты хочешь тоже сказать, что вот этот будет угоден, который сейчас лежит здесь на дровах? Он говорит, нет. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды. Для меня звучит так. Давид, представь свое тело в жертву живую, святую, для разумного служения. Вот она жертва. Ну, я уже в тему жертв пошел. Ну, ладно, пускай будет. Понимаете, даже получается. И вот Давид себя видит на этом жертвеннике. В покаянии осознаний. И Бог видит его на этом жертвеннике. Этот огонь падает на гумно орны его сияния. А мы параллельно вот это рассматриваем. И он там воскликнул. Вот он храм, вот он жертвенник. Ты о чем? Вот этот храм здесь... Соломон построит, и на гумно орны иду, да? И вот он жертвенник, значит, это место жертвенник, на гумне орны должен быть в храме. А еще что ты скажешь? Вот он храм! Я храм. Стены Иерусалима воздвигнуты. И вот жертвенник на сердце от избытка сердца мои уста приносят тебе жертву хвалы. И ты начинаешь принимать, и я не напрягаюсь. Я так спокойно говорю тебе. После того, как я уже покаялся, покаялась, произошло вот это освобождение, изменение. И отсюда просто реки воды живой текут. Ты извлек меня из глубокого рва, из тенистого болота. Я позволил тебе это сделать со мною. Ты вложил в уста мои новую песнь здесь на земле, и я пою город. Крепкий у меня, стена мне дана. Вот есть, это как сказать, спасение дано вместо стены. И когда я уйду с земли, то я перейду в песнь Моисея. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды. Я вижу в этом вопросе жертва самого Давида, внутренность его. Возношение и всесожжение. Потому что Павел говорит, и это приношение язычников, будучи освященное Духом Святым. Какое приношение? Когда язычники приносили себя, каялись и от всего хотели освободиться, это было жертвоприношение. Я опять новозаветный туда тему пошел. Ничего не помешает. Будем легче воспринимать следующую тему, если будет именно это. И вот тогда после этого,
тогда возложат на алтарь твои тельцов. Куда они денутся?
Теперь заколай их сколько хочешь. То есть, в смысле, можно, пожалуйста. И он потом заколал этих тельцов. И дальше что? И 90-й псалом для меня звучит. Он начал петь. Я не знаю, когда 90-й псалом родился. Но я понимаю, что вот при таких обстоятельствах, такого понимания, такого осознания, 90-й псалом родился. Я что-то еще скажу. Знаете, когда сходит муза на композитора, бывает, если мирское, то это на вождение духовное. Бывает, и Бог дает. Я с вами делился, это люди свободной профессии. Они месяцами, годами не работают, но когда находят на них муза, они безвылазно работают. И вот человек под этим вдохновением пишет, 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 играет, пишет. Не потому, что играет, записывает, а потому, что оно в нем звучит. Ему играть не надо на пиано или на этом, как он там называется, роял. И вот он пишет, пишет. И знаете, когда он в следующий раз будет сам исполнять это произведение, он сам должен войти под это вдохновение. Точно так же я смотрю, понимаете, Давид в это помазание вошел, и в этом помазании у него рождается 90-й псалом, и он его поет. И это действительно слова, и Бог отвечает обетованиями. Необходимые условия для получения обетований в 90-м псалме, он исполнил. Скажите, кто на сегодняшний день из нас исполнит 90-й псалом? Не в музыке, я не про это сказал. Я скажу, кто. Кто войдет, на кого найдет Дух Святой, сила Всевышнего осенит. И как Давид, мы полностью представим тела наши в жертву живую и святую для разумного служения, и мы исполним 90-й псалом. Не наизусть расскажем. Духовные мелодии. От того, когда мы будем исполнять 90-й псалом, знаете, что будет происходить? Вот это здание начнет колебаться. По молитве их земля стала колебаться. Они так громко кричали. Нет, я это не вижу. Они тихо могли говорить. И оно все колебалось. Сила Божья пришла. Сегодня она сейчас здесь, эта сила Божья. В Дух Святой сошел, он здесь. И говорит, ты понимаешь 90-й псалом? Да не прикрывайся ты 90-м псалмом. Скажи лучше честно, называй, что есть и что почем. Вот оно где действие. Это не осуждение, это правда. Слава Богу, мы на земле. Есть что сказать Богу правду. Склоняем колени, молимся. Аминь. Господи Боже, благодарность имени Твоему святому, за Твое могущество и славу. Благодарность Тебе за помазание Твое, за Дух Святой. За благословение Твое. Благодарность Тебе за силу Твоего могущества, славу Твоего величия. Благодарность Тебе же на подвиг Твоей души, Ты смотришь с довольством, и воля Отца Твоей рукой благоуспешно исполняется. Благодарность Тебе, Боже, благодарность Тебе за Твое благословение. Благословение Твое, помазание Твое, благодарность, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Боже, слава Тебе. благодарение имени Твоему Святому. Благодарность, потому что когда ты открываешь окно неба, Боже, когда ты купальню наполняешь Твоим движением, Господи, когда-то по временам сходил ангел, но когда сходишь и Ты, то купальня это для всех приготовлена. Боже, и да будет Слово Твое обильно вселяться со всякой премудростью. Благодарность Тебе, что мы Твои дети, Твои сыновья, дочери, дочери, сыновья. Благодарность Тебе за помазание славы Твоей. Благодарность Тебе, что Ты не пришел осуждать, Ты пришел помочь. Только чтобы признали, назвали вещи своими именами, согласились, Боже, для того, чтобы действие Твоей благодати, но являемо было. Благодарность Тебе. Благодарность, это, ну, бывает, просто слов не хватает, проставить имя Твое святое. Действительно, как серафимы говорят, свят, свят, свят Господь, Бог Саваоф. Да, это правда. Это правда. Помазание славы Твоей, действие Твоей благодати. Благодарность Тебе, могущество Твое. Благодарность Тебе, хлебопреложение Твое. Благодарность Тебе, Господи. Хвала имени Твоему святому. Что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благодарность Тебе. Благодарность за действие Твоей благодати. Благодарность Тебе. Боже, Ты руководи нас дальше советом Твоим. Веди нас дальше, чтобы осталось имя Твое святое. Боже, чтобы нам от всего отказаться. Почитать за ссор. Любить Тебя. Не напрягаясь любить Тебя. Чтобы это хотелось. Просто хотелось. Действительно, позволь так сказать. Господи, любить с аппетитом. Можно я так скажу? Боже, Ты сказал, когда здоровый человек, то у него есть любимая пища. Ну, примерно так. А когда он болен, то душа отвращается от любимой пищи. Ты сказал, что любимая пища, наслаждение, насыщение – это любить Тебя. Это быть исполнителем Твоих слов, Твоих заповедей, слышание Твоего голоса. Это же правда. А любя Тебя, тогда и любовь будет братолюбие с нежностью. Господи Боже, благодарность имени Твоему святому наполняй Твоей славой. Боже, благодарность, что, возможно, есть такая возможность видеть самих себя, самого себя, саму себя. Господи, благодарность, что есть возможность называть вещи своими именами. Ну, что Тебе сказать? Вот такие оказались. Вот такие каждый. Благодарность Тебе, что Ты пришел для таковых. Благодарность Тебе, Боже. Благодарность, что Ты пришел измученной души выпустить на свободу, освободить, явить Твою могущественную руку. Хвала имени Твоему святому. Боже, благодарность Тебе. Благодарность Тебе. Благослови нас дальше. Благословением, помазанием славы Твоей. А мы очень благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Прими от нас хвалу. Будь возвеличен и прославлен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.